title Man After Man comes from
в основе названия фильма «Человека, что за ним» лежит надежда. Больше, чем надежда. Убеждение, что после человека, который так несчастен, так дисгармоничен, будет что-то другое.
Something new.
Что из человека возникнет что-то новое.
And because of the awful things.
Именно из-за всех этих ужасов вокруг нас должно появиться что-то прекрасное.
As always in nature.
Как это всегда бывает в природе. И это что-то уже рождается.
This is the sense of the film.
В этом смысл фильма, смысл его названия.
The reason why I shot it was.
А снять этот фильм я решил вот почему.
In 81, I want to.
В 1981 году.
To give something new.
Мне очень хотелось дать людям что-то новое.
Especially to youth.
По-настоящему новое.
A new message.
Особенно молодежи.
For the youth.
Потому что я видел, как молодые люди уничтожают себя наркотиками. Их тысячи и тысячи. Насилием, чем угодно. У меня действительно была острая боль в сердце. И я подумал, если это видение, а на самом деле это было больше, чем видение, это то, что глубоко пережито, если это видение эволюционного кризиса, потому что в фильме «Человека, что за ним» речь идет о том эволюционном кризисе, центр которого человек, было столь важным для меня, теперь я понял, что к чему в этом мире, то, может быть, оно сможет так же сильно подействовать и на этих парней, которые ищут чего-то, но не знают, во что им верить. И здесь я хотел бы привести слова Сатпрема, которыми завершается фильм. Те, кто представляет собой лишь кусок плоти, обернутый в костюм, галстук или своей философии, умрут или исчезнут с лица земли. Умрут те, кого нет. Но те, кто есть, у кого живое сердце, однажды, совершенно неожиданно, войдут в новую зарю. Мы все знаем, что такое человек, обернутый в костюм, галстук и в какую-нибудь философию. Может быть, мы не знаем, что такое по-настоящему живое сердце. Живое сердце не согласно с жизнью такой, какая она есть. В живом сердце жажда того, чего ему не может дать нынешняя жизнь. И в этой жажде, в этой потребности, единственный ключ. В России так много живых сердец. Я убежден в этом, убежден. Я просто не верю, что Россия может потерять свое сердце. Это невозможно. Невозможно. За 100 лет после смерти Чарльза Дарвина тема эволюции себя еще не исчерпала. Мы знаем, или думаем, что знаем, как эволюционировали виды и как возник человек. Но что придет ему на смену? Человек — это не вершина эволюции. Было сказано в начале этого бурного столетия. Эволюция продолжается, и человек будет превзойден. Того, кто поколебал трясину привычных человеческих представлений, звали Шри Аурабиндо. Он жил в Индии. В Индии жила и та, которая продолжила не развитие эволюционного учения Шри Аурабиндо, но его реализацию. Мать. Такое имя дал он ей. Она родилась в Париже в 1878 году. Ее тело было погребено в Пондишери в 1973 году. Мы отправились в Нилгири, в Голубые горы на юге Индии, чтобы взять интервью у французского писателя, человека ищущего, которого мать назвала Сат-Прем. В течение 20 лет он был свидетелем ее эволюционной работы. Мы поехали в Дели, чтобы встретиться с госпожой Индирой Ганди. Наш вопрос – есть ли будущее у этого страдающего и до сих пор не познавшего себя существа, каким является сейчас человек, или же нам придется смириться с катастрофой и уничтожением собственного вида? Фильм студии «Верите». Автор сценария – Томмазо Бони Минато. Человек, а что за ним? Режиссер Давид Монтемори. И все же это канон. А на заре мы войдем в города, сверкающие великолепием. Рэмбо. Голубые горы, Нилгири. Интервью с Сат-Премом, французским писателем, следующим эволюционным путем матери. Мы начали стихотворением Рэмбо из «Одного лета в аду». Сто лет назад он описал тот ад, в котором мы живем сегодня. Это ведь ад повсюду. Повсеместно. Однако он говорит, и все же это канон, а на заре, вооруженные пылким терпением, мы войдем в города, сверкающие великолепием. Да, но у Рэмбо это был ад еще в психологическом смысле. Теперь мы переживаем ад уже физически. В эту самую минуту расстреливают людей в Тегеране. Повсюду варварство в той или иной форме. Это становится совершенно невыносимым, удушающим. А все потому, что людям необходимо физически оказаться лицом к лицу с реальностью, возможно, жестокой, чтобы их сознание изменилось. Это сейчас и происходит. Наш кризис – это не кризис морали. Это не политический, не финансовый и не религиозный кризис, ничего подобного. Это кризис эволюции. И мы сейчас умираем для всего человеческого, чтобы дать рождение чему-то иному. Поэтому все и повсюду рушится. Все отвратительно, везде. Даже в великолепных городах Америки, казалось бы, такие благоустроенные. Везде все тоже варварство. И мы должны достичь той точки, когда наше сознание выйдет в иное измерение. В этом все дело. Мы переживаем эволюционный кризис. Наша ситуация напоминает тот момент в эволюции, когда рыбе нужно было перейти от жаберного дыхания к легочному или задохнуться. С нами происходит то же самое. Я могу говорить только о собственном опыте, так ведь? Так вот, человек начинает быть, лишь когда он приходит к полному ничто, к крушению того, что он собой представляет, на что он верит, что он думает, что любит. Когда вы приходите к этому тотальному ничто, то что-то все-таки должно быть. Или вы умрете. Я пережил это в концлагерях, когда не оставалось ничего. Все было разрушено, разбито. Все, даже я сам. Все идеалы, возвышенные чувства, все было разрушено, уничтожено, не осталось ничего, ничего. Ничего, вы понимаете? Ни политики, ни религии, ничего, за что можно было бы ухватиться. Так вот, когда нет больше ничего, что остается? Что остается? В нас есть некий центр силы, центр бытия. Есть нечто, что остается. И это нечто и есть ключ. Это совсем не то, что мы думаем, что мы чувствуем или любим. Ни высокие идеалы, ни милосердный Господь, ничего подобного. Это нечто мучительно острое, как если бы все ваше существо слилось в тоске, такой невыносимой, что это как молитва или как любовь. Некий внутренний огонь, сила. Этого не передать словами. Это само бытие, то, что мы есть на самом деле. Именно к этому вопросу сейчас подходит весь мир. Когда все рушится, что остается? Но, похоже, люди не понимают, что их вид погибает, и что возможен переход к следующему виду. А какая разница, понимают они это или нет? Конечно, если бы они это понимали, все было бы проще. Но даже если они не понимают, им не избежать этого. Все уже началось. Крыша над ними рушится. Поэтому если люди будут упрямствовать, то их просто раздавят. Вот и все. Думаю, именно поэтому так много людей начинает ощущать, что все вокруг становится невыносимым. Да, именно так. Но в этом-то все и дело. Нужно, чтобы все стало невыносимым. Когда вы доходите до состояния полного удушья или абсолютной невозможности, тогда вы или находите другую возможность, или умираете. Но эту другую возможность вы находите только тогда, когда прежний способ существования становится невозможным. Именно так действуют все законы эволюции. Вы переходите к следующему виду, когда по той или иной причине условия существования прежнего вида становятся невыносимыми, невозможными, просто удушающими. Тогда дух, заключенный в клетках человеческого тела, будет вынужден отыскать новый способ действия, новый способ бытия, который позволит ему пройти через эти невыносимые условия. Если же клетки человека не содержат в себе скрытой силы, которая даст вам возможность приспособиться к новым условиям, то вы просто погибнете, вот и все. Когда вы достигаете предельной невозможности, вы вынуждены отыскать новую возможность. И дело не в том, чтобы об этом думать или даже хотеть этого. Вы вынуждены это сделать физиологически. Тайна находится в теле. В самом деле, что эволюционирует? Эволюционирует не разум, эволюционирует тело. Каким образом эволюционировали виды? Эволюционировали их клетки, их тела. И для нас людей все точно так же. Мы решили, что главное – это эволюция мысли. Но это совсем не так. Эволюция происходит в теле. Хотя разум – это тоже немало. Потому что разум, вообще весь эволюционный путь вплоть до человека, дает нам возможность, предоставляет шанс, милость, понять этот процесс. Вместо того, чтобы участвовать в нем бессознательно, подобно всем предыдущим видам. У нас есть замечательная возможность понять эволюционный процесс. Впервые в истории эволюции переход к следующей стадии будет сознательным. Это значит, что мы можем открыть глаза. Мы можем понять процесс. А понимание меняет очень многое. То есть мы можем ускорить процесс, содействовать его ходу, вместо того, чтобы задохнуться в условиях, которых мы не понимаем. Все безрассудства, безумства, все ужасы, которые творятся в мире, это результат того, что люди не понимают происходящего эволюционного процесса. И все рушится, чтобы подвести нас к тому мгновению в человеческой жизни, когда мы станем тем, чем в действительности является человек. В самом деле, что такое человек? Мы в полном заблуждении за философией, религией и политикой. Но все это лишь наслоения, которые множились век за веком, и они не имеют ничего общего с человеческой реальностью. Что такое человеческая реальность? Человек в тюремной камере, которого утром должны расстрелять, возможно, знает, что это такое. Я не раз по утрам прислушивался к шагам в тюремном коридоре. И вот, когда ты там, один, в темноте, и ты слышишь, как подходят к соседней камере и стучат в дверь, а потом проходят мимо твоей и стучат в следующую. В этот момент, где философия, где религия, где семья, где любовь, где вся эта наружная оболочка? Не остается ничего. Не остается ничего, но появляется нечто бесконечно нежное, сильное, живое. Впервые это есть. Это и есть человеческая реальность. У нее нет имени. Нет. Но в ней сила и бесконечная нежность, как если бы вдруг все выскользнуло из ваших рук, и осталась лишь эта нежность, которая понимает все. И она не беззащитна, она обладает силой и смотрит сверху на всю эту комедию, на всю эту трагедию и видит все вдруг совершенно иначе. И это человек. И никто не может это затронуть, никто. Вас могут расстреливать, могут пытать, но это остается непоколебимым. Оно есть. И это как раз и есть то эволюционное звено, которое даст нам возможность перейти к другому виду, не такому несчастному и не такому нелепому. Именно эта реальность обладает силой осуществить переход к следующей стадии, а вовсе не наша философия. Разве философия рыбы помогла ей стать амфибией? Разве религия динозавра помогла ему стать млекопитающим? Поэтому ничто из того, что нам известно, не поможет нам осуществить этот переход. Ничто, абсолютно ничто.
Карл Маркс,
ни Карл Маркс,
ни
Папа Римский,
не
поможет
никому.
Поможет лишь то самое нечто, которое является чистой сущностью нас самих. Это как наше истинное биение сердца. Это да, это сможет осуществить переход, потому что это единственная реальность. Все остальное это были просто трюки, которые понемногу нас приближали к нашей подлинной реальности. К религии, марксизм, гандизм и прочие человеческие трюки нужны были лишь для того, чтобы подвести нас как можно ближе к человеческой реальности. И сегодня событие мирового значения является как раз крушение всего этого. Это великая милость, что рушатся все наши идеи, все наши чувства, вся наша мораль. Это великое благословение нас раздевает догола, чтобы мы нашли то единственное, что может выжить, что является созидательным. Потому что когда вы достигаете этой точки вашего существа, вы понимаете, что это созидательная сила, и именно она способна все изменить. Только ведь эволюция не является сугубо бы индивидуальным делом. Нужно, чтобы все человечество в целом было подведено к этому состоянию необратимости, той точке, когда ты есть, или тебя нет. Ты есть, или тебя нет. И тебя нет означает, что ты исчезаешь, подобно многим другим видам. Но в любой человеческой жизни, самой обыкновенной, есть момент, когда человек оказывается один на один с самим собой. В каждом человеческом существовании есть момент, когда в силу тех или иных обстоятельств человек переживает полный крах всей своей жизни, и ошеломленный он замирает. Это случается с каждым, что является все больше и больше людей, которые переживают момент полного крушения жизни. Да, но я вижу, что некоторые люди, особенно молодежь, отвечают на это крайним насилием. Они убегают, и мы все убегаем. Чтобы найти спасение в наркотиках, в убийствах, в чем угодно. Все это разные формы бегства. Можно искать спасение в наркотиках, в убийствах и в насилии, точно так же, как и в трансцендентальной йоге, в религии или в марксизме. Все это бегство. Мы уходим от вопроса. Поэтому можно сказать, что человечество сейчас делится на тех, кто считает все совершенно нормальным и естественным, более или менее приятным, с маленькими радостями, маленькими огорчениями или большими радостями, большими огорчениями, и тех, я бы сказала, это почти другой вид, которые настолько интенсивно переживают бессмысленность всего этого, что они не задают вопросов, вызывают в своем сердце, кричат в своем сердце. И здесь идет разделение на одних и других. Если ты есть, ты сможешь пройти через все. И не только пройти, но и понять, в чем причина той катастрофы, которую мы переживаем. Истинная катастрофа – это ведь не бомба. Бомба – это ложная катастрофа. Настоящая катастрофа – это когда человеку больше не на что опереться. Это действительно катастрофа. И в то же время это чудо. Это чудо. Но вряд ли найдется человек, у которого хватило бы мужества, чтобы пережить эту пустоту. Это полное ничто. Но обстоятельства нас к этому подводят. Обстоятельства сейчас вынуждают всех и каждого достичь этой неуничтожимой сути. Этой живой сути. Сути бытия. Они ведут нас к этому. Мы приближаемся к этому. И чтобы подвести нас к этому, и существуют все эти безумства. Но все это только симптомы. Это не значит, что все безнадежно. Наоборот, это признак того, что мы наконец-то приближаемся к какой-то реальности. Безнадежным был мир начала века. Когда зарождалась наука, и это было время полной великих надежд, время прекрасных упований, тот мир был действительно безнадежен. Потому что человек, которого он производил, был таким посредственным. Пусть существует безумство, наркомания и все эти кошмары и ужасы, но мы приближаемся к чему-то, что обладает реальностью, мучительно острой реальностью. Теперь это уже не комедия, не все эти театральные мелодрамы начала века. Мы подходим к реальности, которая, возможно, опрокинет все в нашем сознании. Ведь люди не понимают того, что следующий эволюционный этап, к которому мы стремительно приближаемся, не будет улучшением нашей нынешней тюрьмы. То есть это не значит, что у нас появятся более остроумные идеи, даже более возвышенные чувства или более высокая мораль. Вовсе нет. Что же такое следующий эволюционный этап? Это значит, внезапно, в некоторых людях, или, может быть, сразу во многих, произойдет взрыв сознания. А что такое взрыв сознания? Это означает другой взгляд. Представь себе для сравнения такую картину. В процессе эволюции первая рыба развивает легочное дыхание, выходит вдруг из воды на солнечный пляж. Ты представляешь себе разницу в восприятии того существа, которое жило под водой, и нового существа, вышедшего из воды на берег. Эти два вида восприятия настолько различны, что для рыбы восприятие нового существа подобно безумию. Миссис Ганди, тему моих поисков можно было бы назвать «Возникновение нового человека». Думаю, вы пришли не в самое лучшее время, потому что в настоящий момент я очень разочарована в человеке. В мире есть все предпосылки для крупных достижений, огромные и все возрастающие познания, возможности, успехи в технологии, в медицине, во всех сферах жизни, познание Вселенной, наших тел, наших умов. И для чего же мы все это используем? Не для усовершенствования самих себя, не для улучшения жизни других, а для достижения разрушительных целей. И каждый день, вы знаете, растет насилие, преступность, усиливается разочарование и апатия. И у людей уже нет таких чувств, как радость и гордость за красоту мира и за возможности, которые сегодня открываются перед человечеством. Они ведут себя, как эти животные лемминги. Знаете, они бросаются в море и погибают миллионами. Кажется, что и человеческие существа решили покончить с собой. Я не говорю, что это произойдет со дня на день, но, по-видимому, это то направление, которое мы избрали. Может быть, сейчас я просто пессимистически настроена, но так мне кажется. Конечно, с другой стороны, люди скажут, что самый темный час бывает перед восходом зари, поэтому возможно и то, что после всего этого негативного опыта мы придем к чему-то более светлому и мудрости более глубокой. Но я должна сказать, что теперь, по крайней мере, все вокруг вызывает ощущение безысходности. Самое главное, самое характерное, как мне кажется, сегодня то, что многим людям в сегодняшнем мире нечему радоваться. Они чувствуют себя в тупике. И это как раз то, о чем вы говорили, как об открытии дверей. Это не конец. Это конец одного пути, но во Вселенной один путь сменяет другой. Сколько путей и сколько различных эпох прошло, преодолело человечество, прежде чем мы стали тем, чем мы являемся сегодня? Нельзя сказать, что это конец человеческой расы, или что уже пришло время появления нового вида в эволюции, нового более совершенного человека. Я думаю, что это как раз то, о чем думала мать, о чем думал Шри Аурабинда, что мы способны возвыситься над собой, стать чем-то большим и создать новую расу. Это не то слово, но я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Новый вид. Вид или что бы то ни было. Мне очень трудно сказать, возможно это или нет, но ради этого, конечно, стоит трудиться. И стоит на это надеяться. Иногда кажется, что человечество уже исчерпало себя, свои возможности, и не имеет значения, ждет его конец или нет. Что ж, будем надеяться, что дальше начнется что-то иное. Я уверена в этом. Может быть, это будет что-то не похожее на нас, но у меня нет никаких сомнений, что нечто прекрасное может появиться, если мы позволим ему появиться. Перед лицом всего этого насилия, всей жестокости, которую мы видим в мире, появляется большое искушение ответить на насилие другим насилием, например, революционным. Это печальная необходимость переходного периода. Все это зло, жестокость, бессердечие. Ты говоришь о зле. Почему существуют все эти ужасы в мире? Но ответ... Я не знаю, есть ли ответ. Я не знаю, есть ли ответ. Ответ всегда один и тот же. Все ужасы, все самое отвратительное, что происходит в мире, и все это вполне реально, не так ли? Нужны для того, чтобы подвести нас к той точке, где они смогут исчезнуть, раствориться. Но как устранить это насилие? Эту жестокость. Какой должна быть ваша реакция? Единственная верная реакция на все это. Взять автомат и ответить насилием на насилие? Или перед лицом этого ужаса вы внезапно ощутите глубокую человеческую боль? Конечно, когда ты сталкиваешься с насилием, ты не должен ложиться на землю и говорить: «Вешайте меня, делайте со мной, что хотите». Если ты оказался в бою, ты должен драться. Это очевидно. Это настолько очевидно, что здесь не о чем говорить. Ты не будешь стоять как овца и ждать, пока тебя отрубят голову. Я хочу сказать совсем нет. Но в сердце, что ты должен ощущать в своем сердце? Не знаю, каждое утро, когда я открываю глаза, я не могу не думать о том, что сейчас расстреливают людей в Тегеране. Расстреливают. Я знаю, что такое расстреливают. Я вижу этих людей, которых убивают одного за другим. Так как же ответить на все это? Только войти в эту человеческую боль, такую глубокую. И там ты соприкоснешься с тем единственным, что может спасти. Да, политические системы прошлого оказались несостоятельными. Но это не значит, что не следует пытаться изменить эти системы. Но они отвратительны, все эти системы. Да, это так, но все системы отвратительны. Да, как только они становятся системами, они все отвратительны. Я не вижу, чтобы капитализм был чем-то лучше коммунизма или гандизм был лучше марксизма. По-моему, все системы в равной степени абсурдны, ничтожны, они никуда не ведут. То, что ты сейчас сказал, было бы вполне уместно и полезно 40 лет назад. Потому что в те времена, изменяя системы, можно было совершенствовать человека. 40 лет назад. Но теперь мы уже не там. Сейчас не то время, когда более совершенная идеология может спасти мир. Мы переживаем момент в высшей степени критический и радикальный, когда нет иного спасения. Оно лишь в том, что ты есть. Ты сожалеешь, что в мире насилие, что одни люди обжираются в то время, как другие подыхают с голода. Но все это как раз часть этого эволюционного момента. До такой степени абсурдного, что должно возникнуть нечто иное. И меня интересует как раз это нечто иное, которое разрушит нашу тюрьму. Эту комфортабельную тюрьму в Америке, или железную тюрьму в Иране, или тюрьму в Москве, в Пекине, в Париже. Все это одна тюрьма повсюду. Так что не о чем сожалеть, потому что все достойно сожаления. Но мы должны найти силу внутри себя, которая сможет разрушить эту тюрьму. И здесь я говорю, нет решения. Решения нет. Нет. Оно лишь в той силе вашего существа, которая одна и та же для всех видов. И если мы не ухватимся за этот особый рычаг, за эту силу, эту любовь, потому что в конечном счете это любовь, мы ни к чему не придем. Спасения нет. Спасения нет. Нет смысла улучшать экономические условия мира. Истина не в этом. Все эти монстры, которые душат нас своим вооружением, своими политическими панацеями, восточными или западными, северными или южными, для чего они нужны, все эти монстры, если не для того, чтобы реально довести нас до такого невероятного абсурда, когда что-то вырвется из глубин сознания человека? Но борьба — это не решение. Борьба — это только средство. Потому что мы люди и не можем оставаться равнодушными к тому, что происходит. Но решение... Решение не в этом. Решение в том, что рождает или вырывается из глубин вашего существа. Что такое агенда матери? О, агенда. Это приключение. Фантастическое приключение. Понимаешь, мать... Испробовала много путей. Уже в начале этого столетия. Когда еще был жив Жюль Верн. Когда Сантос Дюмон поднялся на 60 метров над землей в одном из парков в Париже. Но для матери все это было уже далеко позади. У нее было множество переживаний, которые мы сегодня называем парапсихическими или как-то по-другому. То есть это значит, что вы можете, например, выходить из своего тела и видеть на расстоянии реально происходящие события. Но все это не было для нее самоцелью. Вы выходите из своего тела, да. Вы исследуете на расстоянии и видите то, что происходит вдали от вас, так, как будто это происходит на ваших глазах. Вы входите в контакт с силами, которые приводят в движение природу, с бурями, дождем. Вы можете выступать в роли пророка, чудотворца. Она уже испытала все это, когда время Жюль Верна прошло, а время Эйнштейна еще только начиналось. Но она говорила себе, это не то, не то. Видеть что-то необыкновенное. Выходить из собственного тела. Для чего все это? Если мы родились в теле, значит, это тело должно иметь какой-то смысл. Все необыкновенное, это, конечно, прекрасно. Но если оно ничего не меняет в жизни, то какой в нем смысл? Затем она встретила Шри Аурабинда. И он указал ей путь дальше. Путь в тело. Он сказал. сказал, и это было уже в начале века, он сказал, человек — это переходное существо. Он не будет оставаться всегда таким, со своим интеллектом или даже с этими чудесными сверхфизическими силами или даже с этими чудесными силами науки. Он станет чем-то другим. Чем другим? А потом Шри Аурабинда ушел из жизни. Она осталась совсем одна. Шри Аурабинда сказал очень мало, хотя и написал многие тамы. Но он очень мало сказал об этой тайне. Что такое это другое, которое придет на смену человеку или возникнет из человека? Ясно, что это не упадет с небес. Если после человеческого этапа должен быть новый эволюционный этап, то его нужно создать. Он должен иметь начало в нас самих. А где в нас самих? Наверное, не в нашем интеллекте. Эволюция совершается в теле. И тогда одна, в возрасте 80 лет, она начала путь в будущее. Будущее чего? Мы не знаем. Могла ли обезьяна знать, что будет собой представлять человек? И в этом незнании, в этой неизвестности, человек переживает мучительную тоску. Вы идете в никуда? Вокруг вас ничто? Потому что если вокруг вас что-то, это значит, что вы по-прежнему находитесь в старом мире. Будущее человека пока еще ничто. Это как лес. Вы его не знаете. Вам нужно пройти через него. Когда вы его пройдете, вы можете определить его границы, реки, сам лес. А когда вы в нем, это дерево за деревом, и куда это ведет? И вот однажды я приехал в Пондишери. По-детски, может быть, от отчаяния, не знаю. Я тоже стучался во многие двери. Я много искал. Я жил в джунгле Гвианы. Приключения? Боже мой. Ну и что дальше? Приключение замыкается само на себе. Вы можете стать пленником джунглей. Пленником их приключений, которые замыкаются в конце концов сами на себе. Вы можете переживать самое необыкновенное приключение, но всему приходит конец. Я искал золото. Невозможно провести всю жизнь в поисках золота. Я отправился в Бразилию, в Африку. Я стал саньясином, странствовал по дорогам Индии. Я изучал тантризм. Меня хотели посвятить тайны так называемых сверхъестественных сил, которые вовсе не казались мне такими же сверхъестественными. И что потом? Когда всему приходит конец, что потом? А в конце вы все тот же человек со своим вечным вопросом, человек, который не обрел ни полноты, ни истинного смысла. И никакого истинного смысла. Или начинается еще одна история с приключениями. Я встретил мать.
Alors là, je me suis beaucoup débattu.
Тогда вначале я долго боролся с собой, потому что это был ашрам.
Les murs,
а я не очень люблю стены.
Mais elle était patiente.
Но она была терпелива со мной.
Si patiente.
Так терпелива. Я был ребенком несколько диким. Я все время стремился опять в свои джунгли или в пустыню. Но она дала мне понять, что есть приключения другого рода. Она покорила меня. А потом я получил эту исключительную привилегию. Когда она рассказывала мне о своем непостижимом приключении в этих джунглях будущего, где она продвигалась ощупью, спотыкаясь, получая множество ударов. Потому что когда вы хотите выйти из этого старого человеческого вида и найти то, что будет будущим человеком и будущим в голове, а в жизни и в теле, вы тотчас наталкиваетесь на сопротивление старого вида. Ведь стать новым видом – это чистое безумие. И так она шла ощупью. Шла. Но где? Она продвигалась ощупью в своем собственном теле, в сознании собственного тела. Эволюция происходит в теле. Тело — это связь с тем, что придет потом. Эволюция всегда происходила в клетках. Клетки меняли способ своего существования или своего функционирования. Тогда каким будет это новое функционирование? Как только вы входите, опускаетесь в сознание тела, вы сталкиваетесь со всем, что противится этому опыту, этой новизне. Все новое пугает тело. Она рассказывала, закрыв глаза, рассказывала о своих невероятных или непостижимых приключениях. Это был тяжелый и болезненный путь. Потому что чем глубже спускаешься в тело, тем ближе подходишь к самому элементарному сознанию материи, которая всего боится, боится болезней, вон тот и сжимается от страха, как только соприкасается с чем-то неизвестным. А затем вы встречаетесь со смертью. Это как будто в глубинах тела есть нечто, что призывает смерть. Что хочет покончить с этим кошмарным существованием, в котором вы должны постоянно бороться. Я говорю о теле, а не о жизни в обычном понимании. Я говорю только о теле, которому нужно противодействовать болезням, всем враждебным вибрациям, которые его атакуют. В глубинах тела есть нечто, что хочет прекратить этот кошмар и призывает смерть. Это необыкновенное приключение, поистине в жестоких и безжалостных джунглях, где вы должны бороться не только с трудностями собственного тела,
но и с трудностями
всех остальных людей. Когда вы не сходите на уровень сознания тела, там нет уже разделения на «я» и других. Вы чувствуете, что клетки непосредственно сообщаются со всем существующим в мире. Именно так живет животное. Для животного мир находится не вовне. Все, что происходит вокруг него, оно ощущает так, словно это происходит внутри него. Для него нет разделения на «я» и других. И вот чем глубже спускаешься в это телесное сознание, тем глубже не сходишь в абсолютное единство человеческой материи. Здесь нет расстояния, нет там, нет других. Это поистине фантастический и в то же время страшный опыт. Фантастический, потому что тело, сознание тела, как будто распростерто повсюду. И вам становится понятно, как птица может преодолеть расстояние от Арктики до лагуны в Тихом океане и не сбиться с пути, потому что для нее весь путь находится непосредственно, естественно, в ней самой. Поэтому, с одной стороны, это фантастический опыт, когда ваше тело вдруг обнаруживает, что оно находится повсюду, но у него есть и страшная сторона, когда ваше тело становится телом человека, больного раком, или человека, полного ненависти, жестокости, отрицания. Таким образом, через людей, окружавших мать, и символически представлявших собой весь мир, она поглощала все трудности мира, все неприятия мира, отрицания мира, даже его жажду смерти. Это была настоящая битва. Снова голубые горы Суджата, спутница Сатпрема.
Суджата,
практически всю свою жизнь вы провели рядом с матерью. Да, когда я впервые приехала в Пондишери, мне было всего 10 лет. Тогда был жив Ишри Аурабинда. Тогда было не то, что сейчас. Вся атмосфера тогда была совершенно иной. Какой же она была? Жизнь была более углубленной, более спокойной, как будто там присутствовала сама вечность. Вас несла вечность. И самое главное, была огромная любовь к матери, которая все обнимала и все принимала. И вы чувствовали себя так хорошо рядом с ней, как будто она держала вас. Да, держала вас в своих руках. Когда читаешь агенду, чувствуешь, что временами мать очень сильно страдала. Да. Что вы можете сказать об этом? Да, мать страдала. Но это было скорее к концу, в 70-м, 71-м году. А раньше? Не знаю. Мне кажется, ее страдания начались около 70-го года. Да, раньше всегда был слышен ее смех. Казалось, что он преобладал над болью. Начиная с 70-го года, ее страдания значительно увеличились. Как объяснить? Тех людей, которые хоть немного понимали и действительно любили мать, казалось, отстраняли от нее, удаляли из ее окружения. Оставались только те, которые были самыми враждебными. Я не сказала бы враждебными, которые прежде всего не понимали, что она делает, и все больше и больше отвергали ее. Для них это было слишком. Слишком, понимаете? Потому что у этой грани, столь тонкой и неуловимой, на уровне сознания и тела, вы соприкасаетесь уже не с ограниченной человеческой силой, а с этой огромной энергией, которая движет мирами. Когда я находился рядом с матерью, ведь это был... Теперь я вижу, сколько лет она готовила меня. Да, готовила. Потому что это был такой мощный поток энергии. И в то же время такой покой. Окружающие просто не выдерживали этой энергии. Они воспринимали ее как угрозу своей маленькой, драгоценной скорлупе. Поэтому им все труднее было выносить присутствие матери. Она не могла больше оставаться здесь физически. Они отвергали ее, понимаете? Для них это было совершенно невыносимо. Но весь этот опыт, который она проводила в своем теле, ведь это не индивидуальное тело, заключенное в мешок из кожи. Это мы только думаем, что тело есть нечто отдельное. Тело, сознание тела, едино. Это вся земля, вся земная материя. Поэтому, если вы это понимаете, вам становится ясно, почему сейчас вся земля как бы бунтует. Вся земля сейчас подходит к порогу. Порогу огненному и страшному. И это то, что мы сегодня видим вокруг нас. Мы все ближе и ближе подходим к порогу. И это не порог смерти. Это смерть только нашего жалкого смехотворного эго, замкнутого в своих философиях или мистиках, в своих трансцендентальных йогах. Словом, в этих делах таких человеческих. Но за тем порогом нас ждет нечто чудесное. Оно совсем рядом, здесь. Это чудо, о котором никто никогда не мог и помыслить. Новое, невообразимое состояние бытия. И внезапно, да, внезапно оно ворвется к нам. И весь этот человеческий ментальный аквариум, которым мы замкнуты вместе со своей математикой, религиями, аятолами, папами и марксизмом, все это лопнет. Но причиной будет вовсе не бомба. Мир не уйдет в небытие. Это будет прорыв в реальность. В реальность Земли. В реальность легкую. Реальность светлая. Реальность, которая внезапно обратит в прах всю нашу старую математику, и нашу старую медицину, и наших старых призраков, и мы воскликнем. Но как же мы могли жить во всем этом? Как же это было возможно? Но мы должны подойти, и мы подходим к этому огненному порогу, где человечество должно будет сделать выбор. И сделать выбор не головой. Ведь это как раз то, что характерно для старого мира. Сделать выбор не с помощью математики, рассудка или философии, а криком своего сердца, так как это все, что нам останется. Мы не знаем конца этой истории. Мы не знаем. Но я думаю, что за тем порогом сейчас готовится чудо земли. То, чего мы не можем себе вообразить. Потому что мы можем вообразить только смерть. Мы можем вообразить только бомбу и весь тот ужас, царящий вокруг. Но, возможно, именно сейчас, в грандиозном безмолвии, вершится молитва. Молитва тела, пребывающего в смерти. Молитва, которая подводит все тело Земли к порогу славы. Что знаем мы о том, что вершится в могиле из серого мрамора, в этой чудовищной тишине, где лежит она? Я почти вижу ее, глаза ее широко открыты. Она работает в смерти. Клетки ее тела такие сознательные, возносит молитву в смерть. И, может быть, было нужно, чтобы она дошла до этого конца, потому что здесь невозможно хитрить, понимаете? Если опыт принял такое направление, что ж, она должна была быть похоронена. Они должны верить, что мать мертва. Само тело должно было пройти через смерть, если можно так сказать. Она должна была дойти до этого конца. Умрут. Или исчезнут те, кто не больше, чем плоть, облаченная в костюм, галстук и своей философии. Умрут те, кого нет. Но те, кто есть, у кого живое сердце, однажды, совершенно неожиданно, войдут в новую зарю. При участии аналогичных институтов в Париже, Нью-Йорке и Дели. Перевод и озвучание Института эволюционных исследований Савитри при содействии телекомпании «Петербург».